Рано утром пионер Петя открыл калитку и вышел на большую зеленую лужайку. На высоком дереве сидела Петина знакомая птичка. Все вокруг спокойно, весело зачирикала она. Вслед за Петей, переваливаясь сбоку на бок, показалась утка. Она обрадовалась, что Петя не закрыл калитки, и решила выкупаться в глубокой луже на лужайке. Увидев утку, птичка слетела на траву, села рядом с уткой и пожала плечами. «Какая же ты птица, если ты летать не умеешь», — сказала она. На что утка ответила: «Какая же ты птица, если ты плавать не умеешь», и плюхнулась в лужу. Они еще долго спорили, утка плавая по луже, птичка прыгая по берегу. Вдруг Петя насторожился. Он заметил, что по траве крадется кошка. кошка подумала: птичка занята спором, сейчас я ее сцапаю. И неслышно на бархатных лапках подбиралась к ней. «Берегись!» – крикнул Петя, и птичка мигом спорхнула на дерево. Утка из середины своей лужи сердито закрякала на кошку. Кошка ходила вокруг дерева и думала, стоит ли лезть так высоко. Пока влезешь, птичка все равно улетит. Вышел дедушка. Он сердился, что Петя ушел за калитку. Места опасные. Если из лесу придет волк, что тогда? Не придал никакого значения словам дедушки и заявил, что пионеры не боятся волков. Но дедушка взял Петю за руку, увел домой и крепко запер калитку. Не успел Петя уйти, как из лесу показался огромный серый волк. кошка быстро полезла на дерево. Утка закрякала и бросилась вон из лужи. Но как она ни старалась, а волк бежал скорее. Вот он ближе, ближе, вот он нагнал ее. Схватил и проглотил. Теперь картина была такая. Кошка сидела на одной ветке. Птичка на другой. Подальше от кошки. А волк ходил вокруг дерева и смотрел на них жадными глазами. Между тем, пионер Петя, который остался стоять за запертой калиткой и видел все происходящее, нисколько не испугался. Он побежал домой, взял толстую веревку и влез на высокий каменный забор. Одна из веток дерева, вокруг которого ходил волк, простиралась до этого забора. Ухватившись за нее, Петя ловко перелез на дерево. Петя сказал птичке: лети вниз и кружись вокруг морды волка, только осторожно, чтобы он тебя не сцапал. Thank you. птичка почти задевала крыльями морду волка, и волк сердито прыгал за ней во все стороны. Как птичка раздражала волка, как он хотел схватить ее, но птичка была ловкая, и волк ничего не мог с ней поделать. Петя же, сделав из веревки петлю, осторожно спустил ее вниз. Накинул волку на хвост и затянул. Волк почувствовал, что его поймали, и в бешенстве стал прыгать, стараясь вырваться. Петя привязал другой конец веревки к дереву. От прыжков волка петля только туже затягивалась на его хвосте. Из лесу показались охотники. Они шли по следам волка и стреляли из ружей. Петя сказал с дерева: «Не стоит стрелять. Мы с птичкой уже поймали волка. Помогите отвезти его в зоологический сад». Thank you. представьте себе торжественное шествие. Впереди шел Петя. За ним охотники вели волка. Позади шел дедушка с кошкой. Дедушка недовольно качал головой. Ну, а если бы Петя не поймал волка, что тогда? Наверху летела птичка и весело чирикала. Вот какие мы с Петей, вот кого мы поймали. А если послушать внимательно, то слышно было, как в животе у волка крякала утка. Потому что волк так торопился, что проглотил ее живьем.
Ну вот, правда, увлекательное сочинение. Вы знаете, что в заключение я вам скажу? Могли бы вы внимательно читать такую сказку, вот в вашем возрасте, скажем? Нет, конечно. Эта сказка для Прокофьева была только конвой, только основой, на которой он построил чудесное музыкальное произведение. Вы знаете, что эта сказка исполняется не только для детей. Ее играют лучшие симфонические оркестры и в нашей стране, и во всем мире. Эта сила прокофьевской музыки, его таланта, такая сказка нам начинает казаться увлекательной в силу своей музыкальной яркости, музыкального богатства, которое в ней содержится. Мы, когда будем играть на рояле эту сказку, мы будем вспоминать, как это звучит в оркестре, правда? Так же, как мы смотрим репродукцию с какой-то картины, не красочную репродукцию, а черно-белую, да? Если мы эту картину раньше видели, мы вспоминаем, смотрим, ах, какие там яркие, интересные краски. А если мы никогда не видели этой картины в красках, будем смотреть черную репродукцию, мы увидим только сюжет, рисунок. Но очень многое картина это для нас потеряет. Вот так же и это. Вот пример того, что такое симфоническая музыка. И пример того, как Прокофьев, с какой любовью, с каким талантом создавал свою музыку. На этом мы нашу беседу о сказке Прокофьева «Петя и Волк» и закончим. Одновременно мы подошли и к концу всего первого цикла наших с вами бесед, который можно было бы назвать так. О чем говорит музыка? Какие же итоги мы можем подвести с вами сейчас? Что хотелось мне показать вам в этих беседах, о чем рассказать? Напомню, очень кратко, самое главное. Прежде всего, я хотел обратить ваше внимание на то, какую большую и важную роль играет в музыке песня, танец и марш. Особенно песня. Из песни, можно сказать, ведь почти вся музыка выросла. Я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на то, что песня, танец и марш так глубоко входят в нашу жизнь, в жизнь человека, что иной раз словно даже перестают быть искусством и становятся частицей самой этой жизни. Наконец, я хотел показать вам, что песня, танец и марш оказываются своего рода как бы мостиками, по которым нам легче войти во все другие области музыки, включая оперу, симфонию, ораторию, войти в весь огромный, замечательный, богатый мир музыки. Потом мы говорили с вами о том, как тесно связана с музыкой человеческая речь, как они влияют друг на друга, как выразительная человеческая речь приближается к музыке, а выразительная музыка зачастую приобретает черты человеческой речи. Дальше мы попытались разобраться с вами в том, способна ли музыка что-то изображать. Ну вот, подобно тому, как художник изображает, скажем, живую натуру на полотне своих картин. При этом мы заметили, что музыка может кое-что изображать, воспроизводить кое-какие звуки, существующие в жизни, в природе, вокруг нас. Но эти, как мы называем их изобразительные или иллюстративные элементы, играют в музыке все же второстепенную, вспомогательную роль. Главное же, что мы должны понять и почувствовать с вами, говоря о музыке, это то, что музыка прежде всего выражает внутренний духовный мир человека, то есть его мысли, чувства и мысли, чувства одного человека, и не только одного, а многих, очень многих людей. Вот в этой, если так можно сказать, человечности и заключена главная сила музыкального искусства. На довольно большом количестве разных примеров, которые мы слушали, взятые из музыки разных композиторов, мы услышали самые разные человеческие чувства и мысли, самые разные переживания, события, картины, в том числе картины природы, который выражала эта музыка. Причем выражала так, что мы с вами хорошо это понимали и чувствовали. Словом, мы с вами попытались вникнуть, заглянуть в содержание музыки, а заодно хоть немножко разобраться и в музыкальной форме, то есть в том, как эта музыка композитором построена. И мы ведь убедились с вами, что когда мы хоть что-то о музыке знаем, нам гораздо интереснее ее слушать. Она сразу же становится нам понятнее и, конечно, гораздо большему может нас научить. И, наконец, главное, в чем мы убедились, это то, что музыка, даже самая сложная музыка, оперная, симфоническая, совершенно доступна и может стать понятной каждому, кто подойдет к ней внимательно, с интересом, кто захочет вникнуть в ее сердцевину, в ее душу, а не ограничивается тем, что ждет от музыки только лишь легкого, бездумного развлечения. Каждый из вас, кто полюбил музыку, заинтересовался ею, пусть закрепит этот интерес, углубит эту любовь, и отправиться дальше в чудесный мир музыки. Я от всей души желаю вам, дорогие ребята, самых больших, самых лучших успехов на этом увлекательном пути.